Глава 24. Результатом захвата стала одна смерть. Неприятно, но в целом закономерно. В отряде могильщика Дос попал под такого же психованного оператора турели, как и у нас. А такого же психованного краба в отряде могильщика не было, что и к лучшему. Соответственно, пилот умер в уже отстрелянном ложементе, а оператор после захвата станции от того, что херово держался на ногах, убился, постоянно падая. Версия была правдоподобная, так что бузить я не стал. По итогам выходило, что в минусе у нас пилот и, соответственно, ДОС. Для удачно катапультировавшегося машина найдется, но и небоеспособный рекс-кэнсер. Вообще, обдумав ситуацию на свежую голову, я как надавал себе мысленных подзатыльников, так и порадовался охрененности получившегося ДОСа. Просто ни один из распространенных ДОСов, даже Эгида, разве что под перегруженными щитами, не выдержал бы выстрела зенитного излучателя. Эгида смогла бы, но не слишком долго. Полетели бы эмиттеры щитов, да и вообще, щитовой ДОС – песня отдельная, а все боевое накрылось бы факт. Ну да это так, скорее мысли для самоуспокоения. Лори собрала поврежденные ДОСы на ремонт, я пересел на краба, и мы занялись фортификационным укреплением центрального перерабатывающего комплекса, вывозя трофеи. ДОСы и платформы к заказчику отношения не имели, это была наша добыча. Персонал же запирался в ангаре каком, и под охраной кого-нибудь из Криля дожидались сил заказчика. Нам возиться с ними не было никакого резона. А что ДОС на охране, так не нужны они были пока, до боевых действий, а раки донные охеренно нужны. Через 18 часов в систему вперся транспортник заказчика, поздоровался, направил челноки по комплексам, после чего со мной, ожидаемо, вышел на связь начальник экспедиции, парень лет 30, с излишком жиров и бульдожьими щеками. «Повреждены строения», – брезгливо тряс брылями он. «Угу», – благожелательно кивал я. 9 комплексов из 10 перестали охраняться с нашим прибытием», – багровел мордой представитель заказчика. «Это точно», – остроумно отметил я. «Да что вы мне поддакиваете, капитан Дрей?» – затряс багровыми щеками, выпучив глаза собеседник. «Хорошо, как скажете, все херня, господин Зинс». «Вы издеваетесь?» – пробилась здравая мысль через напластование жиров. «Не вполне», – честно ответил я. «Господин Зинс, если вспомните пункты контракта, то там оговаривается контроль по окончании контракта. Если вас устраивает это, то не понимаю ваших претензий. Как мы осуществляем это? Наше дело», – крабски улыбнулся я. «Если нет, то давайте вести переговоры о разрыве контракта по вашей инициативе, компенсациях и издержках».
«Какой компенсации? Вы что говорите, капитан Дрей?»
Не хуже оперной певички запищал толстяк. «Выполняю контракт», – честно ответил я. «И не орите так, у меня нет проблем со слухом. Не было», – дополнил я, демонстративно прочищая ухо. «Итак, до окончания контракта охрана всех комплексов, кроме центрального, вестись не будет».
«Да как?»
«Блин, сказал же, не орите, блин. А то я могу и нахер послать, господин Зинс, а то и подальше». «Итак, задача нанятой вами клешни – предоставить компании «Симмерс-10», – помотал я для наглядности пальцами, перерабатывающих комплексов, после нейтрализации контратаки Эрнона. Это будет сделано. Если комплексы будут повреждены, я готов к переговорам, насколько в этом окажется виновата компания «Клешня» и соответствующему снижению гонорара, если вина моего отряда обнаружится».
«Если? Да вы вообще не охраняете комплексы, кроме одного!»
«Естественно», – благожелательно кивнул я. «Все вопросы о оплате и методе исполнения контракта я готов обсудить после отражения контратаки и нейтрализации вражеских сил. До этого момента не мешайте нам работать, господин Зинс», – широко улыбнулся я. Ответом мне стало бульканье и отключение канала связи. «Вот что дипломатия животворящая делает», – погордился я. «А вот посылал я бы Зинса нахер, до сих пор бы лаялись, как дураки. Тем временем мы минировали площади на подходе к центральному комплексу, ставили стыренные турели. Ну а что, данное имущество в тех приложении к контракту не значилось, помеченное как «подлежащее уничтожению». Ну и старались ненароком не прибить ошарашенно бродящих представителей заказчика».
А главное, решали важный вопрос. И нет, не на чем будет воевать балбес-краб, на пустом месте раздолбавший рекс-кэнсер. Это вообще вопросом не было и не обсуждалось. Буду я на крабе, ну а выслушивать, какой я рукосуй, желания не было, и так сам себе все сказал. Вопрос был в том, что с учетом захваченных турелей, у нас в комплексе оказалось слишком много огневой мощи. Не настолько, чтобы, например, оборонять еще один комплекс. И сил маловато, и расходников, в плане мин, турелей и фортификационных сооружений просто нет. Но четверть досов и половина рачья оказывалась в комплексе ни к селу, ни к городу. Вот реально, не нужны, только в ангарах торчать, чтоб под ногами не мешаться. Соответственно, была логичная идея этих лишних – направить партизанить. А что, штурмовать нас точно будут, ну а расклад пинка взад атакующих от того, что пинать будут не нас, только лучше сработает. Правда, и опасность для такого диверсионного отряда излишне высока. А главное, я в этот отряд пойти не смогу. При всех прочих равных краб должен держать флаг. И по морально-духовным причинам. Типа вдохновляющее крабство и все такое. И с точки зрения логики, силу вражин с избытком хватит на то, чтобы выделить избыточно мощный отряд на охоту за партизанинами, при этом все так же атакуя комплекс. Собственно, наше сведение к одному комплексу в плане боя на этом и базировалось. Как у нас часть сил избыточна, так и у вражин в штурме сможет участвовать меньшая часть их сил, одновременно естественно, но засадные полки продолжают оставаться уязвимыми, при том, что в бою участие толком не принимают, в общем, выгодно. Но вот нужны ли засадные полки нам, или все же нужны засадные партизанины, вопрос.
«Я тебе так скажу, краб», – так сказал могильщик. «Если все по науке, то зелень из крепости, пусть сколько-то противника уничтожит, все польза».
«Угу, и лягут все», – покивал я, грозно щелкнув клешнями, то есть похрустев костяшками.
«Так потому и не советую, а говорю по науке. Ударный кулак из крепости выводить нельзя, сольемся».
«Это понятно. В общем, ты против мобильного отряда».
«Не против, краб. Я нейтрален. Есть достоинства, есть недостатки. А решать тебе».
«Вот спасибо, могильщик. От всей крабской души, блин».
«Да не вопрос, обращайся». Развела лапами эта ветеранская скотина.
«Нади?»
«Думаю, Ан, именно мобильный отряд, не уверена, что стоит. Но вот ты тут говорил, засадный полк».
«Ого, полк засадный», — хмыкнул я. «Один ариста спрятал в лесу». «Стоп, а ведь идея Нади, только обнаружат ведь сволочи. Сволочи, они такие, я знаю», — задумался я.
«Погодите», — подала голос Лори. «Вы ведь хотите ударить в нападающих с тыла?»
«Ну, было бы неплохо», — ответил я.
«А зачем тогда оставлять отряд вне крепости?»
«Ну, как минимум потому, что хер-телепортер достаточное количество сил перетащит. Точнее, после первого старта урон, но портируемых разнесут, а потом они на выстрелы портироваться будут. Или в таких ебенях, что и смысла нет. Хер мы Эгиду в телепортер упихаем, не влезет, а без нее это телепортирование».
«Анна, зачем вообще телепортатор?»
«Поясни», – заинтересовался я. И Лори пояснила. «Вот, блин, что значит инженер, а не колдунство всякое. Я вот, блин, уперся рогом, например, что подкопы делают исключительно штурмующие, а если штурмуемые, чтоб самые гнусные типы сбежать могли, пока не самые гнусные гибнут». Но Лори, в общем-то, вполне логично предложила, раз уж мы тут все фортифицируем и саперим со страшной силой, то почему бы нам коммуникационный туннель не забацать? И, соответственно, когда вражины будут в атаке охреневать, всадить им клешню в мягкое гузно и провернуть для надежности.
«Вообще идея хорошая», – по обдумыванию озвучил я.
«Вот только этот ход не обнаружат».
«Если озадачиться», – подала голос мелкая, – «то до выхода из него досов не обнаружат, но как только первый появится», – развела она руками.
«Это понятно, а то мы бы прогулочным шагом мимо вражин ходили и неторопливо выбивали особо гадких. Так, раз осуществимо и возможность скрыть ход есть, давайте думать, куда его копать».
«Из комплекса».
«Логично. Под ноги вражеским досом и гидой в них кинуть, а вось с перегретым щитом секунду продержится», – серьезно покивал я.
«И мины там», – задумчиво протянула Лори.
«При той плотности огня, который враги на подземный подарочек обрушат, что есть мины, что нет, уже похер будет», – отмахнулся я.
«Но и слишком далеко смысла нет, и не успеем, и вероятность обнаружения уже досов увеличивается. а возможность накопления на поверхности достаточной группы встает под вопрос», – отметила Надя.
«Ну вот и давайте смотреть, и симулятор подключить надо». В итоге выбрали место в чистом поле, в полукилометре от крепости. Не совсем в чистом, скорее во враге, но вообще самое то. Были места поинтереснее на первый взгляд, всякие скалистые возвышенности и прочая хрень. Но я бы туда в первую очередь резервы и снайперов направил, напрашивается. Ну и, соответственно, минировано там все было, как и выход из нашего лаза, что я узнал случайно.
«Лори, а от норок есть какой?» – уточнял я у приглядывающей за землекопными раками подруги.
«Смысла нет, Ан».
«Это с хрена ли смысла нет, когда он есть?» – возмутился я. «Да, низина, ставить войска туда не принято, но именно поэтому...»
«Там мина с гнивом, Ан».
«Шо?»
«Мина площадная. С гексани, трогекса, азаиза, верцетана, Ан».
«Спасибо, Лори. Я вот все никак не могу запомнить такое простое название – гнив», – поблагодарил я. «Только, хотя да, логично. Никого не будет, то и похрен». Под кивки Лори вслух размышлял я. «И в округе, равнина, но вот вообще смысла нет ставить располагать силы. Да и если расположат, увидим, а Эгиде совершенно не обязательно идти первой. В общем, одобряю», – подытожил я. И вот уже часов за 6 до начала окна прибытия вражин подбредает ко мне задумчивый могильщик.
«Краб, слушай».
«Слушаю, могильщик».
«Я тут посчитал наши малые досы».
«Блин, Дрой, это охеренное достижение». Ржанул я, но мог и спросить. «Я на днях совершил страшное усилие и знаю, что малых досов у нас 13, не считая краба».
«Да я не про то. Хотя то, что наш командир умеет считать, радует. Вселяет, понимаешь, надежду, краб».
«Ну ладно, вот ты со вселенной надеждой. А дело-то в чем?»
«Краб, вот сейчас завалится ирнонцы, а у нас написано большими буквами, что мы обороняем центральный комплекс».
«Ну да, и что?»
«А если они сразу десантируются к нам?»
«Ну десантируются, и что? На это и рассчитывали», – пожал плечами я.
«А то, что надо бы их силы растянуть, краб, и не маши клешнями, про реально используемые силы, я в курсе», – ухмыльнулся ветеран. «И тем не менее, даже если они по досу на комплекс выделят, да хоть по вшивой гвардейской платформе, нам легче».
«Ну, в целом, да. Не сильно важная подмога, но не лишняя. И вряд ли платформа одна, это уж совсем бред. В общем, смысл в твоих словах вижу. Предлагаешь оставить минимальные гарнизоны, а малые досы-то зачем?» «Стоп», — улыбнулся я. «Понял. Телепортатор, и думаешь, заказчик стучит?»
«Телепортатор и стопроцентно стучит», — уверенно выдал могильщик.
«Столько прыжков, многовато».
«И чё? Краб, что с твоего кистеня можно звезды гасить, энергии хватит. Ну, не скажу, что все знают, но и давно уже не тайна, причем не только в клешне».
«Мдя?» – уточнил я, на что ветеран покивал.
«Кроме того, Ан, мы на планете с развернутой инфраструктурой».
«Понял, принял, поддерживаю», – решился я. «Направляй, Криль, я с Лори поговорю. В принципе, эвакуировать успеем. И знаешь, могильщик, задумчиво посмотрел я на деда. Подкинул ты мне охеренную идею». И помчался я к Коте, которая сопрягла, вплоть до лютых кабелей, свою тень с тактическим компом комплекса и стояла в окружении танцующих канкандронов. «Стильно», – оценил я.
«Да, неплохо, высокая отзывчивость», –
задумчиво довольно протянула мелкая.
«Что-то хотел, краб?»
«Что-то хотел, не стал спорить я. Коте, вопрос на засыпку. Ты сможешь перехватить, записать и расшифровать? Ну, если будет шифровка, какой информацией обменяется наш заказчик Иеронцы?»
«Теоретически или практически?»
«И то, и то».
«Вообще весь радиообмен?»
Продолжала уточнять Котя, на что я кивнул.
«Теоретически смогу. Нужен спутник, тогда смогу и практически. А вот насчет расшифровки тоже смогу, но сроки точно не назову».
«Годы», – невесело отметил я, на что на меня уставились круглые глаза.
«Какие годы, краб?» – фигела Котя. «Взлом системы на нетипичные логики для распределенных сетей займет полгода максимум. Это если петабайты информации самого языка, так он закриптован, а шифр переговоров, ну, полдня максимум, или они здрасте говорить будут часами, ты же про голосовое сообщение».
«Ну да, думаю, может и текст».
«Пусть пофиг, краб. Есть осмысленная основа, можно подобрать алгоритм. И никаких годов, я просто не представляю, что годы ломать можно. Год – потолок, если у тебя шифр составляет большую часть информации, причем статично записанный. Если же у тебя сеть производит обмен информацией и реагирует на внешние раздражители. Полгода, даже если логика не бинарная, но и язык, как понятно, неизвестный.
Спасибо, буду знать. Значит, проблем не будет? На что Котя помотала головой. Спутник сложный?
Простой ретранслятор, разве что неподалеку от заказчика. Его же хочешь записать? В предательстве подозреваешь?
Да и да, значит, серп мотнется, коды тебе придут. Озвучил я, связываясь с раками небесными, выдавая ЦУ. Через 7 часов в систему ввалился дредноут Эрнона, и через десяток минут мы точно знали, что не зря. Не зря клелясты изображают бдительную стражу перед физиономиями работников заказчика. Ну и рак мотался, спутник вешал не зря, потому что помимо стандартных пакетов опознания, обмена любезностями в стиле «иду на вы, идите нахуй», была передача шифрованного пакета, который Котя расковыряла за считанные минуты. И да, полных наших сил в пакете не было, их и работники заказчика не знали. Но вот где основные силы, где ерунда, указывалось четко, а главное... Вот он у меня где, потряс я сжатой клешней.
Думаешь, Зинц?
Не знаю, но самая прелесть в том, что похер, потер клешни я. Что сам Зимс, что у него в подчиненных стукач какой. Это косяк заказчика, он за своих людей отвечает. Лори, как с эвакуацией? Уточнил я у подруги, присутствующей по связи, сама она была на орбите в Кистине.
«Полминуты на то, чтобы вытащить ребят, полминуты на переброску к вам, все готово, Ан».
«Отлично. Начинай не раньше, но и не позже выпуска эрнонцами трансорбитальников».
«Хорошо, я помню, Ан».
«А я напомнил, не лишнее, логично отметил я». И вот через полчаса дредноут вышел на планетарную орбиту. По-моему, хотел сместить кистень, но прикинул соотношение масс и сам сменил орбиту. Лори уж точно не стала бы отворачивать. Ну а кто виноват? Да и что с виноватым бы сделало столкновение, и так ясно. И вот как только вражины выбросили десяток челноков, на связь вышел представитель заказчика. Брылями он мотал столь резво, что мог бы и взлететь, не будь он столь толст.
«Какого хера вы оставляете без охраны наше имущество?»
«Вам, Зинц, давно было отвечено на этот дурацкий и прочие ваши дурацкие вопросы, честно ответил я».
«Вам не заплатят, да вы сами нам должны».
«Должен сообщить, что контракт дома Форфис и компании Клешня с корпорацией Симмерс разорван. Более чем 4-кратное превышение боевого тоннажа, неоговоренное в контракте, и предательство нанимателям интересов нанятого, передача враждебной стране тактических данных». Широко улыбнулся я, тогда как у Зинца, несмотря на молодость, случился удар или еще какая незначительная хворь, почернел, глазами выпучился.
«Корпорация спорит!»
«ДПСи, почернение оспаривайте, Зинц. Кстати, рекомендую остаться на орбите. Если вы будете, мы сможем устроить аукцион за наши комплексы. Ну а если не будете, придется отдавать Эрнону или себе оставить». В ответ заказчик весело устроил лицом цвета музыку из белого, красного и черного, после чего отрубил связь, слова дурного не говоря. Хорошего, впрочем, тоже, но хорошего от толстой скотины никто и не ждал.